Мы продолжаем очередной выпуск программы, который на этот раз посвящен антигерою нашей истории, генеральному прокурору Советского Союза в 30-е годы, министру иностранных дел СССР в конце 40-х, начале 50-х, в разгар холодной войны, Андрею Вышинскому. Вот Николай, пенсионер, написал нам на пейджер: над германским фашизмом был суд, над сталинизмом нет. Германский прокурор, штамповавший смертные приговоры, преступник, почему же нашего еще надо обсуждать, а не заявить, что этот человек Вышинский преступник? Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что даже если какой-то исторический деятель в конечном счете признан преступником в судебном порядке или общественное мнение так постановило, зачастую уже посмертно, это не значит, что о нем нельзя говорить. Мне кажется, что о нем наоборот нужно говорить, поэтому мы говорим, кстати, и о германских фашистах, нацистах, если быть точным в определениях. Мы говорим о лидерах нацистской Германии, для того, чтобы это никогда не было забыто, уроки того времени. Может быть, я не прав, как вы думаете,
Александр Васильевич? Нет, я хочу только добавить, что мертвые подлежат суду истории. Судить мертвых любого злодейства нельзя. Они не могут защититься от обвинений. Но перед судом истории они беззащитны. Хотя даже в истории некоторые расхождения в оценке ушедших могут быть. Так что о мертвых только история. Судить, но судить вовремя надо тех, кто еще жив.
Вот, кстати, спрашивают, я напомню, телефон для ваших вопросов в виде смс-сообщений ваших реплик 7-985-970-45-45. Вот два любопытных вопроса. Галина из Москвы спрашивает. По моим сведениям, Вышинский имел отношение к аресту Ленина в 1917 году.
Я не слышал об этом.
Ну, вы знаете, есть такая версия, что Вышинский, выполняя распоряжение Временного правительства, Ленин был объявлен в розыск, да, и было принято постановление о его задержании и аресте. Ленин скрылся тогда, и Вышинский, как комиссар милиции Якиманского района города Москвы, которым он являлся после февральской революции, а ведь многие меньшевики, как и большевики, уже с февраля 17-го принимали участие в тех или иных органах власти. Особенно это касалось меньшевиков, которые, поскольку меньшевики контролировали, они были меньшевики только в кратком курсе ВКПБ. На самом деле очень часто меньшевики оказывались в РСДРП в большинстве. Так, в частности, после 17-го года очень многие советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов находились, наоборот, под контролем тех самых меньшевиков. Вот в этом качестве, как гласит эта версия, Вышинский пытался содействовать пассивно, ну, так сказать, выполняя распоряжение Временного правительства, принимал меры по аресту Ленина, хотя, в общем, было понятно, что едва ли Якиманский район города Москвы — это то место, где его следует искать. И еще, значит, есть такой вопрос. Хотелось бы узнать, что думают уважаемые участники передачи о версии, давно бродящей среди историков 20 века, что Сталин и Вышинский были связаны со времен совместной отсидки знанием о том, что оба работали на царскую охранку.
Вы знаете, я думаю, что такого рода информация может обсуждаться, но я бы не вынес решение по этому поводу по очень простому принципу. Для юриста то, что не доказано, не существует. Как человек я могу отложить в сторону свое юридическое мышление и тоже засомневаться. Похоже, что было, но если меня спрашиваете как юрист, ответ однозначен. То, что не доказано, не существует.
Ну, я как историк могу добавить, что не существует и никаких документов, которые бы однозначно подтверждали действительно бытующую в историографии версию о том, что Сталин был агентом царской охранки. Об этом, кстати, и в художественном виде писали, причем не последние писатели. Эта версия в некотором виде описана Александром Солженицыным в сталинских главах романа «В круге первом». Но, повторяю, никаких убедительных, никакого вот массива убедительных документов, которые подтверждали бы эту версию, не существует. Хотя действительно есть об этом большая историческая литература. И, возможно, в следующих передачах, сейчас не готов сказать, в какой именно, мы этой версии коснемся. А вот сейчас у нас на связи по телефону бывший прокурорский работник, а ныне депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по безопасности Виктор Иванович Илюхин. Виктор Иванович, здравствуйте, вы слышите меня?
Да, добрый день, я слышу.
Виктор Иванович, вот вы, как в прошлом прокурорский работник, вы были членом коллегии прокуратуры СССР, заместителем начальника главного следственного управления. Как вы относитесь к фигуре Вышинского и его, так сказать, вкладе в советскую юстицию?
Я хочу сказать, что Вышинский фигура достаточно солидная, достаточно мощная, но насколько она мощная и солидная, настолько она была и противоречива. Противоречивость этой фигуры, наверное, есть следствие той эпохи, в которой жил, в которой, как говорится, и работал Вышинский. Я отношусь к Вышинскому с уважением в плане большого государственного человека. Это был действительно государственный человек, и не случайно после кресла генерального прокурора его назначили заместителем министра иностранных дел, а вот тогда на подобной должности просто случайных людей не назначали. Я к Вышинскому отношусь положительно в плане того, что он был не просто прокурорский работник, он был и большим теоретиком, крупным ученым, который, в общем-то, достаточно много сделал для развития советской науки. Сегодня говорят только лишь об одних ошибках Вышинского. Да, они у них были. У него были достаточно серьезные ошибки. Но вместе с тем, что я бы еще раз отметил, и Вышинский многое сделал для становления той советской юридической науки. А вот что касается ошибок, ну что ж, наверное, они сродни тому или объясняется во многом тем, что сама советская правовая наука еще только создавалась, она была неразвитая. Во многом она носила отпечаток или во многом пытались ее скопировать и творить с учетом и зарубежного опыта, который не всегда подходил для советской и российской действительности.
Простите, пожалуйста, Виктор Иванович, я вас перебью. А у меня вопрос касательно вот теоретических взглядов господина Вышинского или товарища Вышинского, наверное, говоря о нем как генеральном прокуроре и о теоретике юриспруденции, наверное, надо употреблять слово «товарищ». Вот его теория доказательства, его усилия направлены на то, чтобы доказать, что признание подсудимым, обвиняемым своей вины является решающим доказательством по делам, в частности, о государственных преступлениях. Как вы к этому относитесь? Тоже с уважением?
Ну, вы знаете, я могу сказать, ведь в том, что говорил и писал Вышинский, достаточно много и наносного, сегодня наносного. Да, Вышинский говорил о том, что признание своей вины обвиняемым, это является решающим обстоятельством, решающим в доказательстве вины. Но ведь как можно понимать вот это утверждение Вышинского? Решающим в плане того, что он не только признал свою вину, а признание своей вины, по сути дела, является первым шагом к раскаянию, к деятельному раскаянию.
После чего ставили к стенке деятельно раскаивающихся.
Конечно, я с вами согласен. На практике этот тезис достаточно серьезно искажался. И то, что Вышинский заявил о решающем значении этого доказательства, ну что ж, наверное, здесь есть определенный отрицательный момент. Но такова теория права. Вы посмотрите, что сегодня происходит. Тогда, когда сегодня обвиняемый, я говорю это применительно к царице доказательства признания своей вины, по нынешнему российскому законодательству, если обвиняемому грозит мера наказания не более 5 лет, то он вправе в суде заявить о том, что он согласен с выдвинутым обвинением, и суд в этом случае, не открывая уголовного дела, по сути дела уходит в совещательную комнату и выносит меру пресечения, то есть меру наказания. А это что? Если мы говорим, что Вышинский был плох, да, я не разделяю это его теорию до конца. Но а почему мы эти элементы перетащили в наше российское законодательство?
По-моему, я не юрист, но мое вот стихийное гражданское правосознание подсказывает мне, что здесь речь идет, по-моему, совершенно о другом. Но вот присутствующий здесь Александр Максимович Яковлев, которого вы наверняка знаете, Виктор Иванович, хочет.
Да, я с уважением отношусь к нему.
Да. Да. Взаимное уважение у меня взаимное к вам, Виктор Иванович, но я хотел бы подчеркнуть вот какую вещь. Если так обобщить развитие теоретической основы уголовного процесса, а мы об этом именно говорим...
Да, конечно, теория доказательства в первую очередь.
То это ведь исторически, вы знаете, куда восходит роль признания вины? Восходит к светлым годам инквизиции, когда ничего другого не требовалось вслед за признанием вины. И говорили, если ты признаешь вину, тебе будет снисхождение. Какое? Признавшего вину вешали, а не признавшего сжигали. И все развитие уголовного процесса как раз и направлено было на то, чтобы отвести признанию вины у соответствующее место. Мы можем с вами обратиться к англосаксонской системе, где признание вины или желание и согласие выступить свидетелем в отношении других соучастников преступления освобождает от наказания. То, что признание вины освобождает, это не означает, что это царица доказательств. Это компромисс, на который идут в силу необходимости.
Александр Максимович, я абсолютно разделяю вашу точку зрения.
Я только договорю. Но затем все прочее развитие, как раз вы прекрасно это знаете, конечно, поставило признание вины на соответствующее место в ряду других доказательств. Самое страшное в акценте на признание вины вот в чем. За признанием вины чаще всего стоят пытки. Пытки на следствии – это не пустяки. И самое страшное заключается в том, что если сводится все доказательственная масса к признанию, есть очень сильное подозрение, что признание было вырвано пытками. Если такого господствующего положения, вы, наверное, согласитесь, признание не имеет, а имеет значение в ряду других доказательств, там ему и место. Но все-таки развитие, возьмите наш уголовный процесс, роль защитника, как она выросла? Она выросла неизмеримо по сравнению с тем, какой она была, то есть никакой не была на предварительном следствии.
Александр Максимович, да, вы абсолютно правы. Знаете,
развитие теории процесса в этом направлении.
Да, вы абсолютно правы, но позвольте, я соглашаюсь во многом с вами, но позвольте все-таки обратить внимание на некоторые тенденции в нашей и теории, и практике уголовного процесса. Я подчеркиваю именно уголовного процесса, который меня настораживает. Вот то, что я назвал о том, что обвиняемый признает себя виновным и говорит, согласен на вынесение любой меры наказания, это, по сути дела, из той же теории, которую мы с вами осудили. А действительно ли виновен обвиняемый, который заявляет, что согласен с любым наказанием? А что за этим скрывается? А не навешали ли ему, по сути дела, вместо одного преступления, которое он совершил, еще 5? И сказали, признаешь себе, все равно будет только лишь 3 года лишения свободы и не более. Вот эта тенденция меня пугает.
Я с вами согласен.
Меня пугает и другая тенденция. О том, что следователь и дознаватель по российскому законодательству могут идти сами в суд и поддерживать государственное обвинение. Меня эта тенденция тоже страшно настораживает и пугает. Поэтому тогда, когда мы говорим о Вышинском, в первую очередь, мы должны действительно, как вы правильно говорите, сделать вывод из той истории, очень тяжелой, очень сложной, я бы сказал, и трагичной истории, и не повторять эти ошибки в нашей действительности и в будущем.
Вот такой вопрос. Этот вопрос я адресую и Виктору Ивановичу Илюхину, который с нами на связи по телефону, и присутствующему здесь у меня в студии Александру Максимовичу Яковлеву. Вот сама биография Вышинского свидетельствует о том, что правосудие и обвинение очень часто в истории нашей страны друг друга заменяли, подменяли, переплетались, потому что, как уже было сказано так вскользь в нашей программе чуть раньше, Вышинский был председателем специального судебного присутствия на процессах, первых политических процессах конца 20-х, начала 30-х годов, по Шахтинскому делу, по делу промпартии, обвинителем там был Крыленко, а потом он был прокурором. Вот есть такое выражение, которое вы, наверное, оба хорошо помните, выражение, которое сейчас не употребляется практически, а в свое время употреблялось. «Карающий меч советского правосудия». Вот правосудие как карающий инструмент по-прежнему у нас сохранилось в каком-то виде? Или мы это преодолели? Или, может быть, это вообще не надо преодолевать?
Виктор, я предоставляю возможность высказаться Александру Максимовичу.
Спасибо. Я думаю, что, ну, надо так сказать, на повседневном уровне, на бытовом, а это очень важно, как народ думает, когда он слышит о том, что судят убийцу, тем более убийцу детей, скажем, есть такие зверские убийцы, он, конечно, думает, мечом его, гада, и больше никаких разговоров. И я такие эмоции понимаю. Но мы-то, как юристы, конечно, должны понимать, что меч вступает в дело только если два условия. Во-первых, состоялся объективный суд, и, во-вторых, если смертная казнь не отменена или не приостановлена. Поэтому это выражение скорее беллетристического или эмоционального характера, но для юриспруденции, конечно, оно никак не подходит, по-моему.
Александр Максимович, я могу сказать, ну, конечно, определенные политические штампы давлели тогда, и они использовались и в теории советского права, да и не только в теории советского права. Но здесь еще один момент, о котором мы должны с вами помнить. А как вообще-то понимали наказание? Что это наказание? Наказание, мера, которая определяется в приговоре. Это кара или не кара? Это месть или не месть? Это восстановление справедливости или не восстановление справедливости? Если считать о том, что все-таки наказание – это кара за содеянное, за то, что действительно лицо совершило злодеяние, то тогда вот карающий меч правосудия здесь может быть и в какой-то мере и применим карающий меч, потому что определяет наказание, которое является определенной карой за содеянное. Но я бы все-таки согласился с этой теорией наполовину. И никоим образом никогда не соглашусь, чтобы наказание определялось как местью. Вот государство не должно мстить так же, как и общество не должно мстить. Оно должно определить справедливую меру ответственности. Вот, наверное, карающий меч, слово-то от этого в правосудии и появился.
Вы знаете, оценки наказания. Вы знаете, что Виктор это? Иванович, извините, я вас опять перебью. Не так много времени осталось до конца программы. Но я, в общем-то, имел в виду чуточку другое. Я имел в виду то, что у нас, на мой взгляд, в судах исторически, поправьте меня, если вы со мной не согласны, но вот моя точка зрения, что в наших судах исторически сложилась такая традиция, что суды очень часто приобретают обвинительный уклон, что суды значительно чаще занимают сторону обвинения, нежели сторону защиты, что суды зачастую и судьи действуют там, согласованно с государственными обвинителями, зачастую не давая возможности стороне защиты представить свою точку зрения, лишая тем самым подсудимого, обвиняемого возможности на справедливый состязательный процесс, что суд у нас становится, и мне кажется, это восходит как раз к временам процессов конца 20-30-х годов, и к тем традициям, которые закладывались Вышинским и при Вышинском, когда в результате суд, это был не местом, где происходит состязание между обвинением и защитой, а местом, где обвинение и обвинение и судьи, заседающие в Верховном суде, в районном суде, в специальном судебном присутствии, не говоря уже о тройках, просто быстро и эффективно да. решают судьбу
обвиняемого. Для меня понятна ваша обеспокоенность. Конечно, и сегодня правосудие, как говорится, не избежало многих ошибок и тех тенденций, которые были присущи не только советскому правосудию. Если уж говорить об истоках, то они в далекое прошлое уходят, эти истоки. Я хотел бы обратить внимание на два момента. Ну, во-первых, сколько бы мы ни говорили о состязательности, а я приветствую эту состязательность в уголовном праве, полной, объективной и равной состязательности между защитой и обвинением не будет, потому что на государстве висит, мягко говоря, или перед государством стоит, а государство взяло на себя обязательство бороться с преступными проявлениями, со всеми преступлениями, выявлять, расследовать и привлекать к уголовной ответственности. К сожалению, я должен сказать, и сейчас по уголовно-процессуальному законодательству у стороны обвинения пока прав и полномочий больше. А второй момент, не надо забывать, что судебная власть все-таки это одна из ветвей государственной власти. И сейчас это выпукло проявляется о том, что, да и при советской-то власти, я нисколько не обеляю, ошибки были, надо об этом объективно говорить. Суды все-таки обслуживают в первую очередь власть, а потом уже думают о гражданине, о соблюдении и защите прав каждого нашего рядового гражданина. Вот это, если я это негативное явление мы не победим, наверное, плохо будет.
Спасибо большое, Виктор Иванович. Это у нас на связи по телефону был Виктор Илюхин, член комитета Госдумы по безопасности, в прошлом заместитель начальника Главного следственного управления прокуратуры СССР. Прежде чем я передам слово моему второму гостю, участнику нашей сегодняшней программы Александру Яковлеву, я хочу задать вопрос нашим слушателям. Еще одно голосование в прямом эфире.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Мы сегодня говорили о Вышинском и о карательном уклоне в деятельности российского правосудия. Преодолен ли он? Вот вопрос, который я хочу вам сейчас задать. Итак, если вы считаете, что карательный уклон в деятельности российского правосудия сегодня преодолен, звоните 660-01-13. Если вы считаете, что карательный уклон в деятельности российского правосудия по-прежнему не преодолен, звоните 660-01-14. Голосование пошло.
Александр Максимович,
да. Ваш комментарий.
Я хотел бы добавить в отношении обвинительного уклона в суде. Это также одно из магистральных направлений развития судопроизводства в сторону его подлинной демократизации.
Преодоление.
Есть одно четкое слово. Знаете какое? Суд присяжных, господа. Суд присяжных. 12 разгневанных мужчин, может быть, половина женщин тоже не беда, которые не на службе государевой, которые решают вопрос в соответствии со своим пониманием весомости доказательств. А в отношении весомости доказательств я согласен с моим собеседником, господином Люхиным, о том, что права защитника на предварительном следствии для двора доказательств нуждаются в расширении. Вот эти два момента, больше доказательств, чтобы победить обвинительный уклон и суд присяжных. На суду присяжных нужен новый прокурор, и новый защитник, которые могут говорить с ними на простом, понятном всем языке о сложных материях, убеждать, привлекать на свою сторону. Это совершенно новое для нас пока что направление в развитии судебной системы. Решающим элементом преодоления обвинительного уклона является во всем мире, и у нас уже является, только должно еще больше, развитие системы судов присяжных.
Голосование тем временем подошло к концу, и вот результат. Абсолютное подавляющее большинство, как тогда в начале программы проявило высокий уровень правосознания и понимало, что недостаточно для того, чтобы человека приговорить к тому или иному сроку тюремного заключения, признать его виновным в совершении преступления, недостаточно его собственного признания. Вот точно так же почти 98% позвонивших, а мы получили за минуту больше 600 звонков, почти 98% позвонивших считают, что карательный уклон в деятельности российского правосудия не преодолен. То есть априори человек, оказывающийся перед лицом нашего правосудия, априори считается уже виноватым, уже заслуживающим наказания. Как говорили в старые добрые времена, органы просто так никого не забирают. Перед судом просто так никто не оказывается.
Очень короткий комментарий. Вы знаете, все мы живем, как бы дыша эманацией, которая идет от правосознания народа. Мы, наверное, вот у нас с вами очень образованная и правильная аудитория, но мы, наверное, с вами не раз слышали так, что с ним, с преступником возятся. Поразвели тут прав всяких, за ними прячется преступник. И я не люблю цитат, но сейчас очень короткая, если вы позволите. Она звучит так. Конечно, за этими строго соблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами, когда прячется преступник, пускай себе. Гораздо лучше, чтобы ловкий вор остался без наказания, нежели чтобы каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. Это писал Александр Герцен, 1848, наверное, год. Вот преодолели ли мы в общественном сознании эту ноту, развели тут прав, за ними преступники прячутся. И эта эманация также ведь исходит из уровня общественного правосознания. Повторяю, наша с вами аудитория не такого уровня.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, сегодняшний разговор о Вышинском, о человеке, который был, безусловно, антигероем нашей истории, человеке, который очень много сделал, на мой взгляд, зла, хотя не все с этим согласны, в том числе Виктор Илюхин, который был героем нашей программы, если простите, гостем нашей программы, с этим явно не согласился, говоря о Вышинском с уважением. Но, как говорится, пусть в эфире радио «Эхо Москвы» звучат разные мнения, вот, а мнение слушателей, в общем, на мой взгляд, было выражено достаточно убедительно. Гостем программы был Александр Максимович Яковлев. Я благодарю вас. До встречи в следующее воскресенье. В следующее воскресенье говорим о Высоцком.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.